Сейчас вернуться с Божьей помощью в нашей недельной главе. И тут если я правильно помню, мне кажется, я видел это в книге Зор. Это в любом случае, даже если это не книга Зор, я уверен, что это Зор. Это очень, так сказать, это комментарий очень обоснованный. Очень такой интересный комментарий, чтобы просто объяснить, начиная с простых слов. Ну, в самом простом понимании «лех-леха» сначала, и Всевышний говорит Аврааму, иди, отдались от своей страны, от родины, от дома отца, от семьи, дома отца. И иди куда? Место, которое я тебе покажу, имеется в виду Святая Земля. То есть, реально мы видим здесь Всевышний указывает Аврааму путь роста. Путь роста. Путь великого подъема. Это не выход в изгнание. А наоборот, это выход из мест, отдаленных от Творца. Приход в место, которое близко к Творцу. Известно, что Святая Земля, если мы сегодня уже упоминали понятие частое наблюдение, то, конечно, есть особое наблюдение Творца именно от Святой Земли, как говорится, что в книге Дворим, мы читали это недавно, что «Эйнэ шэм лукэхэбам мэрэшэтэшэна» буквально глаза Всевышнего, то есть его наблюдение над нами, оно находится над Святой Землей с начала года до конца года. Я помню хорошо, что такая интересная деталь. 25 лет тому назад, когда мы в Ростове дрожали, я не преувеличу, дрожали от возможности химических атак, ракетных атак Ирака, то Рамой Шлавейчик, Захарцай Александр Гавроха, говорит, что самое спокойное место в мире – это Эрец-Исраэль. Самое спокойное место в мире. О, так вот, вроде бы здесь говорится у Авраама, что здесь идет речь о подъеме, тщательное место, подъем, не наоборот. И тут я обратил внимание, что в Балтуре есть еще интересные комментарии, которые не просто непонятны. Почему написано «лех-леха» два раза? Об этом уже говорит Мидраш, что там есть два выхода. Два выхода. Это Раши говорит, имеется лех-леха, имеется иди своей же пользы. Это Швим Паним Тора, есть много-много сторон, как эту вещь можно комментировать. Мидраш приводит в этом месте, что имеется в виду два выхода. А вот Баратури пишет здесь вещь совершенно другое. Написано действительно два выхода. Но на что здесь намекает наша Тора? На два выхода в изгнание. Два выхода в изгнание. Казалось бы, изгнание. Тут говорится вещь совершенно другой. Тут не об изгнании идет речь. Вещь надо понять, как это может быть, что этот друж, который приводит в Алатуре, был вроде противоположен простому пониманию этого места. То есть в самом тексте проблемы нет. Тут не указано Эрец-Исраэль в этом месте. Тут, наоборот, говорится такие красивые слова. Выйди, иди из своей страны, своей родины, из дома отца, в страну, которую я тебе покажу. Дальше говорится, я сделаю тебя великим народом, большим народом, тебя благословлю, и твое имя вырастет, ты будешь, ты будешь сам брахой, и так далее. В принципе, эти вещи, в общем, думаться, они во многом исполнились в изгнаниях. Пример просто очень простой. Когда наш народ, видимо, спустился в Египет, то в Египте он стал большим народом и разросся, и обрел имя Исраиль реально, с источником благословения. Поэтому в самом, так сказать, контексте этих стихов их можно объяснить как баратурию. Это не проблема. Но, опять же, это не прямой текст. То, что сказал Всевышний Авраам, без слов. Я хочу просто сказать, что, во-первых, то, что исходит из слов баратурии, что даже выходя в изгнание, нас ображает обещание Всевышнего. Обещание Всевышнего Аврааму «Эсхал и гой гадоль» – «Сделайте великим народом». То есть наш выход из изгнания – это не просто изгнание. Это такое понятие «Масехет Макот» – «Еридал и цорах алия» – «Распуск ради подъема». В этом как-то я видел слова Хафец Хаима. Говорит Хафец Хаим, что если немножко вдуматься, увидеть наши святые книги, то устная Тора была буквально записана и разобрано именно в изгнании. То есть, знаете, в Эдельство тоже было изгнание по отношению храма. Так наш народ в изгнании, он создал Талмуд Вавилонский и Иерусалимский. Создал книги Мидрашей, книга Зоар, Боба отдали книги Гаоним, книги «Поски в Решойне», потом «Тур», «Шулхан Арух». То есть наша огромная-огромная библиотека, которая разбирает нашу Тору от Алеф до Тав, это все наш народ создал, то есть создал. Он разобрал полученную от Всевышнего Тору на горе Синай, он разобрал ее, проработал и внял это, и написал это именно в изгнании. Более того, говоря уже о Талмуде, невозможно не упомянуть великие труды наших комментаторов, в частности, Балей Тосафот. Вот, известно, что очень глубокий, серьезный Тосафот Масехет Баба Батра были написаны их авторами перед тем, как их христиане даже вывести на сожжение. То есть, реально, наш народ возвращается из изгнания с огромным имуществом, там обрел. Теперь он говорил Хафец Хаим, что мы же сделали в Галуте эту огромную работу, вот все это учить, постигать, это лучше бы это слово. Так как сказано, что воздух Эрец Исраэль, воздух Святой Земли, добавят мудрости, конечно, учить все это лучше в Эрец Исраэль. Я это знаю. У меня были до Хеврута много лет назад, замечательный аврех из Парижа, сказал такую вещь, что так как растут в Торе, в Эрец-Исраэль, нигде не растут. Нигде не растут. Помню, когда-то как-то был в Америке, лет 19 назад, в шаббат там разговаривал о том, как надо учиться. Кого-то в гостях просто разговаривали. И так учиться надо. Вот, то делать, это учиться. Начать трактат, кончить трактат. А, это вы приехали из Эрец-Исраэль, вас так говорят. Но на самом деле, еще сейчас коснуться другого комментария, который на самом деле, в большом счете, это другое видение этого текста. Мы все знаем, что в Торе есть много уровней понимания. Одно из уровней понимания это пшат, то, что мы считаем, с Раши. Раши с Рамбаном. Есть более высокий уровень понимания. И не только в Пятикнижии, имеется в виду все книги. Например, просто пример. Мы сейчас недавно в Йом-Кипур читали Сефер Йона, книгу Йона. Повествует о том, как Йона получил задание, пророчество это Нинвы, как он это задание Всевышнего отказался исполнять, пытался сбежать, его наказали, его проглотила его рыба и так далее. Известная история, потом его обратно выплюнули на сушу, опять велели пойти в Нинвы. Это известная очень история. Есть в этой книге совершенно другое понимание. Это не противоречит буквальному пониманию. Это не оспаривает его истинность ни в коем случае. Если правильно понимаю, источник этого Зоар, этот комментарий очень хорошо разобрал детально и подробно наш учитель Вильнский Гаон. На что намекает, говорит Вильнский Гаон, Йойна Анави, пророк Йойна, человеческую душу, которая спускается в этот мир, выполнить задание Всевышнего. Она не хочет, прыгается, отталкивается, это что-то другое. Она выпадает в итоге, выпадается рыба это намек на геном. И возвращается в этот мир заново, это называется гильгуль, воплощение души, что делать заново то же самое задание. Только тогда это гораздо тяжелее. И на этом строится вся книга, ее надо откройте. Откройте комментарий Вильнского Гаона на книгу Йойна. Это сегодня очень легко. В любом Махзоре Агрос сейчас есть много, если там все это есть. Он там приводит один намек по простому пониманию этого текста на книгу Йойна. Сказано «Сфинаха швала и шавер». Буквально корабль задумался, разполамашу, что-то корабль задумался. Этот корабль – это намек на человека. Чувствовал, что корабль, он не думает. Не думает корабль. Так я хочу сказать, что то, что я помню, я видел в книге Зоар и в нашей главе Лехлеха, есть там совершенно другое понимание, чем мы читаем в прямом тексте. Это понимание, оно очень близко соответствует тому, что написал здесь Бадатур. Что здесь имеется в виду? Что Авраам – это намек на человеческую душу. Человеческая душа должна спуститься в этот мир. Это очень высокое место. Рассказывает очень такую интересную историю. Как Эйцхак Хаим привели одного парня, который приехал учиться в Ешиву. Откуда? Из Америки. Это было нелегко добраться из Америки, оставить материально устроенную Америку, попасть в Восточную Европу и учиться в Ешиву. Это было очень непросто. Это было очень-очень непросто. И как-то Хафец Хаим очень это так отреагировал, вроде бы без особого восхищения. И тот, кто привел, спросил, почему. Сказал, наши души спустились в этот мир из гораздо больших высот, гораздо большее расстояние буквально, чем спустились в этот мир, чем человек, который приехал из Америки. Он подробно объяснил. Это. Так вот здесь говорится по этому объяснению, что Всевышний отправляет наши души из, действительно, из ее истинного места обетования, ее земли, ее родины, бетавиха, дом отца, имеется в виду высшие миры. Спустилась в этот самый мир, и в этом мире она обретет, сделает, станет большим народом, и достоинство брахи, и всего тогда. Это очень понятно. Потому что даже пишет Рамхаль, что наши души спущены в этот мир из высшего мира ради чего? Чтобы достоиться вознаграждения и чтобы получить то, что подобает нашим душам без постыдного хлеба. Это есть, так сказать, то величие, которое может, наши души могут получить в этом мире. Но реально наши души это изгнание. Это изгнание. Вот по этому пониманию этого стиха, этих стихов в начале Лех-Леха, очень-очень понятно то, что писал Балатури. Это еще это безгнание. Это безгнание. И тут есть очень важная вещь. Об этом писал Хафец Хаим неоднократно. На притче, которая построена по словам Хафец Хаима. Недавно, меньше месяца назад, три дня, даже где-то в конце Сухот, по-моему, у нас был Йорцит Винницкого гона. И когда ушел из жизни Винницкий гон. Известно, что перед смертью Винницкий гон о чем говорил? О величайших достоинствах нашего мира. Он говорит, что в этом мире можно за какие-то гроши приобрести заповедь Цицис. А в мире грядущем за все, что у тебя есть, ты не можешь удостоиться ни единой новой заповеди. Есть, ну, это то, что нам говорится в Пиркей Авот, что хорош один час в этом мире возвращений в добрых делах, чем вся жизнь до грядущего мира. То, что человек может обрести в этом мире, за тот считанный час, это он не может обрести заново в мире грядущем. И тут просто важно понимать, для чего в этом мире находимся. Я слышал это много лет назад от Рава Везера Пильца, великого главы еще от цифрах. Я думаю, что источник этого, что говорит Хафец Хаим, он сказал такую притчу. Был человек, который жил в великой бедности, и нечего было кушать. Надо было... Нет выхода, надо поехать в дальние страны за заработки. Вот, поехал на заработки. И вдруг попал в место, где золото и драгоценности не очень дешевыми. И можно за небольшими работами обрести действительно огромное богатство. Однако в этом мире, в том месте, куда он попал, там было очень редко и очень дорого молоко. Так вот, он решил много поработать несколько лет, действительно скопить большой капитал и перевести, перевести с собой обратно много заработанных денег. Он работал, постепенно он забывал, откуда пришел, зачем пришел. В итоге, когда он уже привык к ценностям места, где он находится, это же золото, оно дешевое, а вот молоко дорогое. И вот, когда он уже много заработал, он решил, что он сейчас, что он сейчас сделает, он купит много-много молока и привезет к себе в родную деревню. Много-много молока. Ну вот, ну, у него как-то осталось в кошельке еще несколько, так сказать, бриллиантов. И он купил несколько кораблей, молока. И все это привез домой. С молоком что произошло? По дороге все скисло. Приезжают домой, встречают, ждите меня, приезжают с большим богатством, привозят эти огромные-огромные сосуды с молоком. У них раздается такая вонь. Вот, и жена его так хотела встретить, не то, что благодарить его и так далее, она вышел, свихнулся. В итоге, что раз спасло его что-то, что мне казалось, что все-таки в кошельке осталось несколько бриллиантов, которые просто не успел потратить на молоко. Это притча Хафец Хаим, вспоминаю. Все написано Хафец Хаим. Вот так человек приходит, спускается в наш мир. Вот в этом мире каждая заповедь, каждое слово Торы, каждое доброе дело – это огромная драгоценность. Но он привыкает к ценностям этого мира, вещи более важные, более дорогие. И если немножко подумаем, стыдно об этом говорить, как много наших мицвот, наших бриллиантов, которые можно привести в этом мире, мы размениваем на какое-то, кислое молоко, И это очень, единственное, что в итоге нас спасает, где-то у нас остались какие-то заповеди, где-то тут что-то, то там, то, что мы не разменяли на молоко. И, знаете, есть, потому что мы сейчас привели это объяснение нашей, главы, есть изгнание нашей души в этот, мир. И тут нам очень важно, есть очень, это трудная вещь. Нам надо, постигнув истину в этом мире, что мы в этом мире здесь не ради него. Насчет гораздо более высокого. Учиться и не разменивать истинные ценности на кислое молоко. Это наша проблема, постоянная, у каждого на своем уровне. Это не то, что я говорю сейчас назидание кому-то другому, говорю саму себе. Мы часто можем разменивать величайшие заповеди Торы на стакан колы. Мы в этом мире находимся, это изгнание души. Пишет Мсата Шарим, что в этом мире наша душа не любит этот мир. Это все удовольствие от мира нашей души, как прелести хлеба крестьянина, великой принцессы. Но мы как-то к этому миру привыкаем, И душа привыкает, грубеет. Вот надо знать, что пришел этот мир, чтобы в этом мире мы выросли, стали большими людьми. Это то, что по этому объяснению сказано в Торе, «Весхал и Гой Гадол», «Сделай великим народом». Когда это происходит, когда действительно мы жизнь в этом мире используем для выбора добра. Когда мы то зло, с которым мы сталкиваемся, когда мы есть за самих, обращаем в добро. Когда мы наше материальное, что у нас есть, мы используем его для достижения, для постижения воли Творца, исполнения ее. То есть, если мы этот мир используем по его замыслу этого мира, то об этом говорится, что лучше жить в этом мире, чем человек может успеть за час в этом мире больше, за весь грядущий мир. А если он в этом мире хочет жить, иметь удовольствие от жизни, и это самоцель причем, то это реально, это гибель нашей души.